25 лет назад, когда принималась декларация о государственном суверенитете России, насколько мы помним, это был такой апогей противостояния политического демократов и коммунистов. Вот сама тема, если брать саму тему демократии, ее восприятие общественным сознанием российским, как это восприятие эволюционировало в течение этих 25 лет, и можно ли говорить, что сегодня сам этот вопрос, в 90-м году достаточно остро стоявший у демократии, что сегодня он как бы не актуален для большинства россиян?
В принципе, да, можно так сказать, поскольку утвердился не просто авторитарный режим, а который имеет тенденцию рецидива тоталитаризма, поскольку, ну, взяты под контроль и средства массовой информации, установлена практически полная монополия на медиапространство, и любые каналы информации превращены просто в инструмент пропаганды. И восстановлена вся полномочия политической полиции, фактически ликвидирована любая политическая деятельность, она выдавлена из такими симулякрами, то есть сращение и государственного аппарата, и партийного аппарата. Пространство для политической конкуренции и для публичных дискуссий фактически не осталось. В последнее время появление даже идеологии новой, вполне такой почти нацистской по своему характеру, идеи разделенной нации, которая вообще снимает весь вопрос о разделении властей, о политической ответственности власти, о циркуляции элит, партийной структуре, и заменяет это вот некоторой такой мифологией органического единства власти и народа. Соответственно, и вытесняя всякое представление о демократии. Остался вопрос, почему не получилось, и почему именно такой вот вектор эволюции был принят. Это довольно сложный вопрос. Я бы сказал, что в принципе в 90-м году всерьез никто не ставил вопрос о трансформации тоталитарного общества во что-то демократическое.
То есть вы считаете, что это только на лозунговом уровне как бы было? Потому что разговоров-то было очень много.
Разговоров было очень много, но они были очень поверхностные, и речь шла только об оттеснении и ликвидации фактически монополии КПСС. Это был очень важный, но первый только шаг. Никто не ставил вопрос о люстрациях, поскольку под ними понимали только лишь идею мести или там охота на ведьм, как это тогда называлось. А никто не видел в идее люстрации некоторый проект строительства. И при создании такой системы предостережения, предохранения против реванша, средства повышения доверия, ну, системы отбора честных людей, прозрачных, пользующихся доверием общества. Вместо этого очень быстро было передано власть от союзной номенклатуры к новой группировке, хотя внешне и антикоммунистически настроенной, но сохранившие в своих руках все инструменты управления. Но важно было именно сама конструкция власти. Партийная структура, которая возникла сразу после развала СССР, это не были партии, которые вырастали снизу самого общества и представления разных интересов разных групп. А это были просто разные фракции развалившиеся номенклатуры, конкурирующиеся и борющиеся за собой за власть.
То есть, по большому счету, общество вот в массе своей, оно как бы и готово не было к какой-то такой самостоятельной работе того, что называется гражданским обществом.
Примерно так оно и было, потому что в самом обществе не было ни проекта предстоящих изменений, ни готовности участвовать к этому. Поэтому была довольно быстрая передача ответственности самих людей на вот власть. Выбрали очень быстро секретаря обкома, а не какого-то фигуру.
Не русского Гавела.
Передали человеку, поскольку как бы предполагалось, что он обладает практическим опытом управления и прочее. Фактически никого, кроме некоторого фракции внутри управляющего слоя, готового к изменениям, в обществе не было. Поэтому за реформы взялись только экономисты. И, соответственно, дело коснулось технологии управления экономикой, изменением характера собственности, введения некоторых рыночных реформ, что в условиях, в общем, сохранения власти в руках некоторых второго эшелона номенклатуры, вытеснившего геронтократов союзного рода, привело просто к перераспределению собственности и приватизации вот в интересах этого слоя. Основные институты, на которых должна была бы сосредоточиться, собственно, деятельность демократов, это изменение статуса политической полиции, это изменение характера конституции власти, не вертикальные сверху вниз, а снизу вверх. Вот этого ничего не было сделано. Поэтому изменения носили очень частичный и сегментарный характер. Политическая власть и те институты, на которые власть опиралась, то есть прежде всего судебные системы, силовые структуры, армия, правоохранительные органы. Самое главное – это политическая полиция, тайная политическая полиция, действующая в неправовом режиме. Она осталась без изменений и была использована, естественно, теми, кто находился у власти в своих интересах.
У меня такое ощущение от ваших слов, что де-факто путинизм, что он был, в общем-то, логичным результатом этой эволюции российского общества.
Мы об этом начали писать, начиная после президентских выборов 96-го года. О том, что в обществе растет ожидание авторитарного лидера, что идет нарастание консервативных тенденций или там реакционных тенденций. Поскольку Ельцин терял поддержку в обществе, приход Путина вполне такой закономерный. Ельцин терял поддержку и с трудом уже, может быть, даже с использованием такого мобилизационного ресурса, шантажа, общество выиграло эти выборы. Но в этой ситуации он должен был для себя решить, опираться ли ему на общество в виде слабеющих партий демократических и реформистских, либо на силовые структуры, прежде всего на структуры политической полиции. Ну и он сделал, конечно, выбор в сторону этого. Сама по себе логика процесса была совершенно понятна. И к концу 90-х годов траектория будущего авторитаризма, она вполне прояснилось. С приходом вот этих чекистов, а все-таки, как показывает исследование Криштановской, на высшем уровне 3/4 нашего руководства – это выходцы из КГБ. На более низких уровнях управления там, конечно, меньше процент, но все равно чрезвычайно высока доля таких людей, и они определяют и характер ведения реальности, и больше всего, конечно, озабочены именно самосохранением власти. А дальше, чем сильнее были недовольства внутри общества, оно проявилось в 2005 году, вот с неудачной реформой пенсионных, а потом в 2011 году, тем сильнее усиливался репрессивный курс во внутренней политике и возврат к советской идеологии, к советским практикам.
Часто вот во всяких политических дискуссиях возникает такой вопрос. То, что мы видим сейчас, вот такой определенный психоз, рожденный этой идеологией новой путинской, массовая поддержка, это власть, так сказать, отозвалась на то, что в обществе уже существовало, на какие-то реваншистские настроения, советскую ностальгию и прочее. Или это все-таки эффект пропагандистской промывки мозгов? Где здесь курица, а где яйцо?
Я бы сказал, что это все-таки мы имеем дело с взаимодействием и того, и другого. Никакая пропаганда не могла бы быть действенной, если бы она не опиралась на определенные структуры массового сознания. Действительно, мы вот в наших исследованиях фиксировали глубочайший и очень тяжелый болезненный комплекс национальной неполноценности, вызванный распадом СССР, фрустрацией от потери чувства принадлежности к великой державе. Ощущение принадлежности к супердержаве ядерной, которую все уважали, потому что боялись, оно компенсировало для маленького человека ущемленного, зависимого от беспредела власти, бедного, лишенного всякой перспективы. Мы там такие-такие, мы бедные, но зато мы делаем ракеты и прочее-прочее. С утраты этого статуса возникло сильнейшее напряжение. Уже мы фиксировали это в начале 90-х годов, в момент распада. Мгновенно почти, ну, если считать по историческому времени, развилось такое мазохистское переживание своей несостоятельности. Мы пример, как нельзя жить, мы там верхние вольты с ракетами. И вот это вот черное сознание, оно чрезвычайно быстро развелось, начиная где-то с 89 по 91 год, и захватило практически все общество.
А потом пошел как бы маятник в другую сторону?
Мазохистское сознание, оно трансформировалось в пустое самоутверждение. Да, мы черненькие, да, мы такие плохие, да, но уважайте нас. Результатом этого стал рост темного такого низового национализма и ксенофобии, самоутверждение через противоставление себя. Тем более, что на это работала, в общем, и консервативная пропаганда, коммунистическая, которая подавала все изменения происходящие, все реформы, как заговор против России, как победа Соединенных Штатов, разрушивших СССР, и представлявших Гайдара и всех демократов как агентов иностранных держав, уничтоживших вот этот Советский Союз. Соединение вот антизападничества, комплекса неполноценности, оно уже тогда было заметно и начинало оформлять вот эту фрустрацию. Путин воспользовался этим вполне и очень эффективно. Поначалу он еще не очень себя уверенно чувствовал, и все-таки примерно до дела Ходорковского пытался сориентироваться и даже проводить какие-то реформы. Но потом был взят курс исключительно на усиление репрессивной политики и восстановление роли или значимости тех институтов, которые существовали в советское время.
Ну, вот картина, которую вы рисуете, она очень мрачная. Что показывают ваши исследования? Все-таки некое движение в обществе происходит, я имею в виду в каких-то представлениях о том, что нужно, какие нужны реформы, куда нужно развиваться, какое-то стремление к автономности, хотя бы частичной от государственной машины, или пока все замерло, застыло, и серьезных перемен в общественном сознании ждать не приходится?
Картина довольно сложная, потому что все время возникают некоторые импульсы вот действительно к либерализации режима. Наиболее интересный в этом плане – это, конечно, появление среднего класса, условно говоря, среднего класса городского и формирование потребительского общества в России. Вот при Путине все период это процветание и действительно реального роста доходов по 7-8% в год, то, чего никогда не было в нашей истории, по крайней мере, в 20 веке. Вот, оно привело к появлению потребительского общества или среднего класса, который чувствовал себя к концу 2000-х годов довольно дискомфортно, потому что понимал свою как бы несовместимость с сохранением авторитарного режима. При этом надо сказать, что само по себе формирование потребительского общества, оно сопровождалось сильнейшим комплексом неполноценности, национальной, коллективной неполноценности, потому что сомнительность достатка, оно ясно ощущалось. Все-таки режим предельно коррумпированный, и тут не надо быть Навальным, чтобы люди это понимали. Это как раз очень широко распространено в обществе. И вот это чувство стыда за власть, чувство бесперспективности, оно скорее выталкивало людей из страны, способствуя росту иммиграционных настроений, чем попыткам что-то изменить в этой жизни. Периферия, провинции, очень депрессивные, бедные, она как раз была настроена крайне консервативно и мечтала о восстановлении советской системы, распределительной системы, гарантирующей и условия существования, и там, бесплатную медицину, дотации на жилье. Проблема в том, что опыт советский, приспособление к репрессивному государству, пассивность и выживание в одиночку, он оказывается более важным, чем коллективная солидарность и готовность что-то изменить в этой жизни. Если говорить уже вот исходя из сегодняшнего дня, вообще говоря, почему не получилось демократии, ну, ответ должен быть один, потому что вообще никто не хотел этого, никто и не ставил всерьез вопрос о создании параллельных институтов, создании программ действий политических, а передавала вот это свои некоторые мечтания, довольно туманные, другим лицам, другим партиям, но сам не участвовал в этом. И сегодня приходится расплачиваться за это. Но вы меня спрашиваете, есть ли в обществе какие-то другие настроения. Ну, это на поверхности видно, что, вообще говоря, групп, которые бы всерьез предлагали другие программы и готовы были работать на это, в общем, пока не видно. Есть критика, есть ругань власти, есть склок между демократическими партиями, оппозиционными партиями. Но всерьез продуманной программы и тем более работы на будущее, так как это было, скажем, в странах Центральной и Восточной Европы, ну, этого пока не видно. Какой бы ни был режим, как бы он ни занимался там пропагандой, демагогией, но сила его заключается в том, что сопротивление ему крайне слабое, нет альтернативы. Вот это вот главная проблема.